Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача, авторская передача Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Ну, я, собственно, Владимир Мединский, как вы можете догадаться. И в эфире «Радио Спутник» мы по традиции вечерами в 8 вечера каждую неделю по понедельникам проводим такую своеобразную передачу «Продолжение». Это продолжение курса научно-популярных лекций по истории России, которые выходят на ГТРК на канале «Культура» по субботам в формате «Лектория Достоевски». И выходят также на проекте «Russia Today» и «Радио Спутник», который называется «Факультет истории». Это интернет-проект, он есть во всех социальных сетях, средствах. Я даже боюсь и путаюсь, где его только нет. Подкасты, YouTube, ВК, Одноклассники, ну и прочее, прочее, прочее. Факультет истории. По сложившейся традиции, после этих передач, ну, особенно после передач, которые выходят на факультете истории, ко мне в телеграм-канал, так и называется, запомнить легко, Владимир Мединский. Сразу найдете, подписывайтесь. Наши постоянные радиослушатели, телезрители пишут вопросы. Вопросы по тем популярным лекциям, рассказам, которые выходят в эфире. И вот поскольку последнее время на факультете истории вышло несколько рассказов об эпохе Ивана Грозного, мы вопросы, поступившие к нам на телеграм-канал, саккумулировали. И вместе с моим напарником, кандидатом исторических наук и сотрудником научного департамента Российского императорского военно-исторического, сейчас не императорского, сейчас просто военно-исторического, раньше было императорского, до воссоздания военно-исторического общества, Денисом Шполянским, отобрали десяток другой ваших вопросов, дальше как хватит времени. Иван Грозный, эпоха интересная. Мы запланировали две радиопередачи, то есть будет час сейчас и еще час также в понедельник, 8 вечера, ровно через неделю. Все вопросы оригинальные, мы ничего не придумывали. Там, где можно, где человек подписывался своим подлинным именем и фамилией, он себя узнает. Где никнеймом, пусть догадывается. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим Иванович.
Добрый вечер, да. Ну, давайте начнем по порядку. Мы их в хронологии не выстраивали, а так, вопросы по мере поступления. Ну, всякий бред мы отсеивали. Аудитория-то у нас интеллигентная, умная, поэтому за исключением небольшого хейта, хамства и матерщины в адрес несчастного Грозного, его это уже сейчас не обидит, 500 лет прошло, все интересные вопросы мы собрали. Денис, давайте так, вы озвучиваете вопрос, я что-то буду говорить, свое мнение по этому поводу, а вы дополняете, ну или наоборот.
Да, да.
Поехали.
Зато у людей есть отношение к Грозному. Вот многие правители для них вообще просто практически пустое место.
А Грозный вызывает... Грозному у нас отношение хлеще только к Сталину. Это, кстати, знаете, что если вы вобьете в поисковике Google, раньше так было, я проверял, о правителе России, то по поисковику два лидера – это Сталин и Грозный. Как ни странно, больше, чем Ленин. Ну, Путина я не рассматриваю вне конкуренции. Мы ведем речь об исторических персонажах. То есть, ни Горбачев, ни Ельцин, ни Петр Первый, вот Сталин и Грозный, Иван де Террибл. Ну, поехали, Денис, что спрашивают?
Андрей, наш слушатель из Телеграма, спрашивает, а насколько Грозный вообще был законным государем в династическом смысле? Церковь не признала развод Василия Третьего, а Иван Васильевич – сын от его второго брака.
Ну, видите, Андрей, наш радиослушатель, хорошо знает историю. Иван Васильевич, который менял профессию Грозный, он действительно, отца его звали Василий. Это был Василий Третий в русской историографической традиции. Понятно, что при жизни никто его Василием Третьим не называл, а был его отец Василий Ивановичем из Рюриковичей. Соответственно, дед Грозного Иван Третий, тот самый великий Иван Великий, по сути, создатель нашего государства в современном его виде. Так вот, отец Грозного, Василий, мы его назовем для простоты учета Василием Третьим, а действительно был женат дважды. Так, в общем, не принято особо было у православных государей, хотя он был не первым далеко, кто разводился, в общем-то, и не последним, просто делалось это как-то по-тихому. Вот, например, еще в XII веке князь, великий князь Владимирский, Андрей Боголюбский, тоже со своей первой женой расстался и женился заново. Поэтому у него, кстати, между детьми Андрея Боголюбского там разница огромная, там лет в 40 между старшим и младшим. От первого, соответственно, от, по-моему, от второго брака. Галицко-волынский князь Роман Всеславич тоже в начале XIII века насильственно негодник, постриг в монахини свою жену Предславу. Предслава – это имя, эти красивые были имена, дочь киевского князя Рюрика Ростиславовича. Так что Василий III, отец Грозного, новатором в этой части не был. Ну, конечно, это была история редкая. Сначала он женился на Соломонии из боярского рода Сабуровых. Женился в результате конкурса красоты. Это такой первый описанный в нашей истории. Помните, Денис, был такой большой конкурс со смотринами. В византийской традиции византийские императоры часто по своей обширной империи объявляли клич, разъезжались гонцы и отбирали красивых девушек, здоровых. Там отсматривали на местах, были вечеринки, это муниципальные конкурсы, были районные, областные. Ну, а потом победительницы съезжались уже в федеральную часть этого конкурса красоты, где выбор делали приближенные императора византийского, ну и, в конце концов, точку ставил он сам. Ну, вот в Москве было примерно то же самое. 500 девиц, некоторые историки пишут 1500 девиц, на местах принимали участие в смотринах.
Это был региональный этап. Потом
на региональном этапе, да. Да, это мисс Саратов. Вот там вот еще, да, и Саратова еще не было, соответственно, там мисс Ростов, мисс Пермь, Чердынь, вот, и прочее. Я уж не знаю, как там полувассальные князья участвовали в этом деле. Вот тверские поставляли своих кандидаток или нет?
Ну, надо смотреть.
Надо разбираться, да. Не вспомню. Вот, все-таки, или там вятские. А вятские уже были, вятских уже его отец Иван III окончательно укоротил, поэтому хлыновцы, наверное, участвовали. Вот. Но, значит, за 20 лет его жена так и не смогла родить. Царь молился, ездил по монастырям, делал богатые вклады, но ничего не получалось. Хотя и была там тысячу раз ее все эти бабки повивальные осмотрели, и заграничные доктуры смотрели, и кровь пускали, и лягушками кормили, и все было. Но не могла, ну, видимо, действительно какая-то или генетическая нестыковка. Поговаривали, что он бесплоден, вот, или она бесплодна, мы сейчас узнать-то не можем, кончилось тем, что отправили ее в монастырь, чего она, кстати, не хотела, сопротивлялась как могла, а кто хотел. Но вот этот процесс отправления в монастырь, надо сказать, что Василий не был таким развратником, он все-таки долго пытался со своей женой получить законного наследника, но в возрасте лет под 50, значит, он влюбился. Вот, он говорит, седина в голову без ребро. Это 60, сейчас 50, мы все довольно спортивные еще, частично хотя бы. Ну, а тогда это уже совсем не молодой человек, уже весь там убеленный сединами и массой болезней. Вот. Но, тем не менее, значит, он влюбился в иностранку, ну, которая, ну, как иностранка, она жила-то в Москве, вот, но она была дочерью литовского князя Глинского, вот, звали ее Елена. Девушка была продвинутая. Бывало за рубежом, за гран-поездках, говорят, владела иностранными языками. Уж нет. Ну, польским-то точно, так это какая-то бренца. Денис, я не знаю, была у польского с русским.
По легенде, да. Напомню нашим слушателям, она еще в ней была еще кровь Мамая, то есть татарское происхождение.
По легенде, да. Клинский как-то там с Мамаем тоже были родственниками. То есть, видимо, еще девушка и горячая была, плюс к этому. Мамай там кто? Этнически это даже сложно сказать.
Сказать даже...
Ну, татарин. Раньше говорили татарин, и все, мусульмане. Ну, тюркские какие-то, что вот ближе к крымским был, не знаю, тюрок. В общем, кровь Мамая. Она ездила за границу, бывала в Италии, в Польше. Ну, естественно, там владела, наверное, польским, там, может быть, литовским наречием. В общем, девушка была очень не по-московски раскрепощена и образована. Говорили, что Василий III до такой степени в нее втюрился, что переоделся сам чуть ли не в польское платье. Опять же, нет изображения, нет фотографии и кинохроники. Но выглядел он очень по-современному тогда в ортодоксальной Москве. Но самое, так сказать, конечно, было шокирующее для московской общественности, ближних и дальних бояр, что он побрился. Что мы понимаем в понятии... Изображение есть его гравюры, по-моему, где он совсем брит и с голым подбородком.
Ну, это европейский. В запрещенных в русском государстве соцсети поэтоэт. У нас же ПСУ написали в основном. А вот, видимо, кто-то вот зарубежники срисовали втихаря царя нашего. Ну,
да,
князь еще тогда
видел. Да. Вот я читал, что это якобы со слов его портрет. То есть никто не, он не позировал, никто не писал. На самом деле он был не бритым совсем, а просто очень короткой интеллигентной бородкой. Ну, наверное, как Ленина, наверное. Вот такой Но все равно это ж по тем временам бороду так коротко стричь, это было вообще что-то из ряда...
По сути, шаг от хаистоугодия, постой, народ бы не понял, если бы это пошел кто-то втяжешь.
Конечно, борода, ее можно было подравнивать, эту бороду, но ей нужно было гордиться ее пышностью. Но то, что должна была доходить до третьей пуговицы на современной рубашке, это сам Бог велел, а как иначе? Если ты здоровый мужчина, если ты не татарин, у которого борода не растет, но в силу того, что у них просто другая история этническая, там в монгольской степи не особо тебе борода. Да, там, поможет.
Зацепится на лошади и все.
Зацепится на лошади, и все это плохо закончится. И солнце это все выжигало. Да у нас зима, холодно, холодно, поэтому борода – это хорошо. Ну вот, и значит, вроде побрился. Поэтому он в итоге в 1526 году на юной Елене Глинской, наш уже немолодой царь Василий, царем он себя называл, его даже императором называли в переписке. По-моему, австрийский император Священной Римской империи обращался к нему так по-товарищески: «Друг мой император». Вот. Ну, и Петр Первый потом на это ссылался. Говорил, я тоже император, говорил, вы еще этих 200 лет назад нас признавали императорами. Родилось два мальчика у них. Значит, родился у них один мальчик, такой, по-моему, видимо, какой-то был глухонемой, брата Ивана Грозного. А второй мальчик очень весьма более чем здоровый.
Ну, по-моему, все-таки Иван старший был из двоих.
Этот... Я не помню, кто из них старший был.
Младше, да.
Второй младший. Ну, вот второй был мальчик болезненный, он так и недолго очень жил, но ничего плохого о нем сказать нельзя. Жил где-то во дворе ребенок. Вот сейчас, наверное, бы вылечили как-то. А вот Иван Грозный очень даже был бодрым крепышом. Церковь действительно этот брак долго одобрять не хотела. Пришлось снимать митрополита. Вот это целая была процедура, Денис, потому что князь, как вы понимаете, великий митрополита снять не мог. Это надо было собирать какие-то органы церковного самоуправления, собор, переписка с константинопольским патриархом. В общем, целая процедура. Но Василий III в этом отношении оказался не менее упрямым персонажем, чем Генрих VIII английский. Он своего добился. Русь православную из-под Константинополя не вывел, но митрополит добился увольнения митрополита и назначил нового, ну, как назначил, внес кандидатуру, пролоббировал, нового Даниила. Даниил – постриг первой жены Василия и ее, соответственно, отправку в монастырь одобрил, брак повторный был церковью таким образом, ну, как бы с приключениями, но согласован, они были венчаны, так что Иван Грозный совершенно законный государь. Хотя путь его... Отец много потратил сил и нервов, чтобы развестись и жениться. Это, в общем, не то, как сейчас. Знаете, какой у нас процент разводов, Денис?
Ну, говорят, что понижается.
В Москве. Ну, может быть, и понижается, но последние 20 лет только повышался. В свое время, когда у нас, я помню, процент разводов... В Москве, я про Москву имею в виду, в стране чуть получше с этим. Да, у нас процент разводов был около 50 от заключенных браков. Все специалисты по демографии хватались за голову и говорили, ну, пусть это нравственная демографическая катастрофа. Вот. Потом он ушел сильно больше 50, вот, но сейчас вроде бы снижается. Раньше с этим было лучше. Развестись надо было еще умудриться.
Особенно государю.
Да, особенно государю. Ну, у нас все могут короли, кроме как жениться по любви и развестись по нелюбви. И то, и другое большая проблема. Значит, Иван IV... Когда венчался на царство Иван Грозный в 16 лет, отец его умер, когда он был совсем маленький, там потом был долгий период жизненный, назывался «Никому не нужное брошенное дитя». Глинская завела там любовника в себе, потом любовника казнили, потом боярское правление, потом Глинская умерла, совсем стал всем не до этого Ваньки, там, который болтался где-то значит, там, по дворцу. Вот. Но вот когда в 16 лет Иван все-таки взял власть в свои руки и венчался на царство, в этом были как раз отголоски тех самых событий с разводом, потому что требовалась, как бы сейчас сказали, дополнительная легитимизация царя. И Грозный как бы все дискуссии на эту тему пресек сразу в юном возрасте, потому что будучи уже венчанным на царство, все, он помазанник Божий. Хотя, собственно, ритуала помазания у Грозного не было, вопреки всеобщим заблуждениям. Первым помазанным на царство был его сын Федор. Вот тогда под само помазание, как византийская традиция, у молодого Грозного не происходило. Не происходило, потому что митрополит не мог помазать на царство. Для этого нужно было вызывать патриарха.
Не было полномочий.
Полномочий, да, правильно. Полномочий у митрополита не было. Но венчать мог. Вот он, венчали его по обряду византийскому. Кстати сказать, есть известная легенда про то, что как раз константинопольский патриарх, который не одобрил развод Василия III. Я документ своими глазами этот не видел, читал его в изложении. Вот в изложении написал гневное письмо Василию, что если он венчается на царство, если он разведется и женится повторно, вопреки воле церкви и Божьей воле, то родится от этого брака дьявольское существо, которое принесет страшные мучи и страдания Руси и всему ее народу. Вот родился от этого брака Иван Грозный. Является ли это письмо выдумкой последующей противников Ивана Грозного, фальсификации, или действительно что-то подобное было? Вы, Денис, не знаете ничего про это?
Ну, я хочу только немножко нашим слушателям напомнить контекст. Они, может быть, не все в реалиях. Просто давайте пожалеем Константинопольского патриарха. Он жил тогда в оккупированной столице, потому что в 1073 году турки захватили Константинополь.
Турки захватили же.
И я читал такого английского историка, начало «Рубежа веков», там первый 20 века, Стивена Айнсимна. У меня есть потрясающая монография «Великая церковь пленения». Я вот точно не помню статистику, но, по-моему, за ближайшие 50 лет после падения Константинополя там, по-моему, один из трех патриархов только своей смертью умирал. То есть чуть что султану не нравится, его сразу...
Находили повод.
Патриарха казнили, да, просто-напросто казнили. Поэтому человек на нервах был, вот и если написал, то в таком...
Сгоряча.
В подавленном состоянии написал великому князю московскому.
Да, такое вполне может быть. Вот. Кстати, потом Иван Грозный тоже уже и разводился, и ни одну свою жену постриг в монахини. Там историки до сих пор спорят, сколько у него было жен, кого из них церковь признавала, кого не признавала.
Там что-то средневзвешенное 7, по-моему, число, но это как
бы... 7, но вроде как церковь одобряла, могла одобрить не более 3 разводов. И не разводов даже,
4
не
брака, так. 4 брака, по-моему.
3 или 4, надо посмотреть. При этом жены должны были не отправлены в монастырь, а как бы вот...
Естественным образом.
В том числе естественным образом. Ну, как первая жена Ивана Грозного, любимая жена его, судя по всему, отравленная. Ну, там травили активно. Затем последним русским, кстати, правителем, который развелся официально, был Петр I. После Петра никто не разводился у нас 300 лет. Были хорошие отношения, не очень хорошие и совсем нехорошие. Между императором и императрицей могли быть. Но до развода дело ни разу не доходило. Все блюли православную традицию. Петр III развелся со своей женой Евдокией Лопухиной. Еще находясь в заграничном путешествии, в первом своем заграничном путешествии, он отписал Рамадановскому в Москву, что пусть жена моя добровольно пострижется в монахи, а то приеду и сделаю то же самое недобровольно. То есть лучше по-хорошему. Она, кстати, не постриглась, так что пришлось потом не по-хорошему. Ну, там любви не было, брак был навязан матерью, это была политическая женитьба, поэтому как бы сильно осуждать за это молодого Петра тяжело. Надо, опять же, понимать реалии того времени.
Ну, он предлагал лучшие условия, там же в монастырях по-разному содержали.
Она первое время там очень хорошо содержали.
Потом вскрылась правда, что она там не очень-то блюла обеты, поэтому...
Совсем не блюла.
Режим устроили.
Совсем не блюла, ходила в гражданском платье, имела постоянного любовника, ездила куда хотела за стены монастыря. Но самое страшное было не в этом. Самая страшная беда Евдокии Лопухиной, за что она потом, режим ее содержания был ужесточен, и там казнили настоятельницу монастыря. То, что на церковных службах ее продолжали поминать как великую государыню.
В этом монастыре, где она содержалась.
В монастыре. А это государственное преступление. А Петр в этом отношении у него был бзик по полной программе. Это прямое посягательство на его власть. Ну, он действующий монарх, то есть император. Вот у него есть законная жена. А тут его другую жену поминают как государыню. А кто тогда еще? Кто? Двух государей быть не может в стране.
Измена натуральная.
Ну, да, то есть Петр, нет, конечно, это, наверное, это было отголосок просто вежливости и консерватизма монахини и настоятельницы, но для Петра это была прямая госизмена. Все, поэтому тут пощады не было никому. Зверства творились невероятные. Так, мы отвлеклись от Ивана Грозного. Денис, какие еще вопросы? Поехали дальше.
К следующему, да, Регина, такая царица, да, в переводе имя. А скажите, пожалуйста, почему все-таки на протяжении нескольких поколений Игорь, Владимир Креститель Руси, Владимир Мономах, Русь добили между многочисленными сыновьями, которые обещали жить дружно, а в итоге убивали друг друга за власть? Так было принято, и не хватало духа волеизъявить иначе?
Такой вопрос по поводу феодальной раздробленности, да, конечно, не совсем про Ивана Грозного. Иван Грозный как раз этим закончил. Вот, на нем можно поставить точку. Все, кто хотел раздробляться, закончили свои дни при Иване Грозном весьма и весьма печально. Ну, там надо тоже разбираться, понимаете. Ну, что вот Игорь, Регина начинает с Игоря. Игорь имеется в виду Игорь Рюрикович, очевидно. То есть, летописный сын Рюрика. Это если верить повести временных лет. Мы с вами прекрасно понимаем, что все историки с этим не согласны. Но все по-разному. Кто-то считает, что Игорь был не сын Рюрика, а возможно, или сын Олега, или внук Рюрика, или в Игоре было несколько. Возможно, было два Игоря. Один сын Рюрика, а второй сын Игоря, Игорь Игоревич. Потому что там какая-то большая путаница с годами.
Ну и разница лет большая,
да, между периодами. Большая. Да. И как-то очень слишком много времени этот Игорь правил, если так рассматривать по времени. И слишком противоречиво это все было, как будто это разные люди совсем. Да. Потом он-то ни с кем как раз ничего не дробил. Он все, что мог, все свое княжество передал сыну Святославу, если это был один Игорь. Дальше Святослав, и началась раздробленность примерно, потихоньку начала дробиться со времен Владимира Святого и окончательно уже Владимир Мономах. Принцип феодальной лестницы с движением князей из одного удела в другой, из одной земли, правильно сказать, в другую. Все это привело к раздробленности, ну, объективно, потому что территория была огромная все-таки. Древняя Русь – самое большое государство в Европе по площади, при этом одно из самых малонаселенных. Территория огромная. Князь поначалу ездил сам собирать налоги, полюдье. Вот для одного из Игорей или одного Игоря Рюриковича это плохо закончилось, как известно. Разорвали, в буквальном смысле этого слова, на части. Недовольные налогоплательщики. Как-то надо управлять. Полномочия надо делегировать. Кому ты будешь делегировать полномочия? Доверенным людям. А кто может быть более доверенным, чем собственный сын? Делегируешь сыновьям взрослым, значит, сыновья начинают обособляться. Они часть налога оставляют себе за работу на своей земле, которую они контролируют, часть отдают туда, в метрополию, в Киев. Поэтому естественным образом все это возникало. Знаете, люди, когда у них выбор между проблемами, какие проблемы надо решать, вот эту проблему сейчас или через 20 лет, то предпочитают как-то проблемы отложить на потом. Вот и все князья, и, значит, в первую очередь сам Мономах, хотя, судя по действиям-то, его был умнейший человек, он просто откладывал, Ярослав Мудрый, откладывали на потом. Давайте вот пока такая система работает с сыновьями, братьями, все вроде работает, вроде не враждуют. Если поссорятся, я их помирю, как старший князь. Постепенно отсутствие такой абсолютной вертикали власти и в условиях экономического обособления одной территории от другой как раз вело к той самой раздробленности, с которой потом долго боролись. Активнее, успешнее всех. Это потом привело к большой феодальной войне времен Василия II Дмитрия Шемяки. Феодальная война масштаба нашей алой и белой розы, только похлеще, пожалуй. А потом Иван III, Василий II, тот самый отец Грозного, и Иван Грозный на протяжении почти 100 лет закручивания гаек вертикаль власти восстанавливали и с раздробленностью жестко боролись.
Ну, плюс появлялся бюрократический порядок, который можно было поучить управление
отдаленными. Да, да, система. Да, они, да. Они создали систему.
Чего не было у Иоанна Харьковича.
Да, но Грозный, по сути, создал систему правительства, то есть приказы – это прообразы министерств и, как бы сейчас сказали, территориальных органов власти тоже. Как же, приказы могли быть и территориальными, в том числе. Плюс Грозный создал очень эффективную систему местного самоуправления, выборного, о чем мы совсем забыли. Там выборные люди сами избирали, сами собирали налоги, сами судили и только отправляли в Москву положенную долю.
Ну, такие земства, самая эффективность, да, тут, да, Российской империи будущего.
На огромных территориях, условно, отсутствие коммуникации, земства, там целовальники вот эти, кто целовали крест, всякие старосты. Вот как бы они там ни назывались, Грозный отдал власть на места, и страна в первый период его царствования в этом отношении сильно богатела, и страна, и казна.
Да, и тут он показал себя в хорошем смысле эффективным правителем. Третий вопрос задает нам Лёля. Лёля хочет почитать по время царствования Грозного, но не статьи из интернета, а серьезный труд, поэтому не трудный для обывателя. И благодарит нас за какой-нибудь совет.
Давайте посоветуем нашу серию «Военно-историческое общество». Вбейте в поисковике, серия называется «Собиратели земли русской». Это почти 30 томов. В каждом томе объединены вместе под одной обложкой, это уникальное ноу-хау наше, объединены художественные произведения об эпохе, документы эпохи, комментарии ученых-историков к художественному произведению, воспоминания иностранцев и где-то еще статьи профессиональных лучших наших историков, Ключевский, Соловьев, классиков, Костомаров об этой эпохе. Все в одном томе. Петр I в трех томах. Поэтому начните с этого. Ну, что там читать конкретно, давайте мы после перерыва вам расскажем.